Петр Немировский. «Спасти убийцу». Из записок нью-йоркского психотерапевта. Повесть. У каждого свои проблемы. Глава первая. Время уже близилось к ланчу, когда секретарша наконец постучала по стеклянной перегородке, отделявшей регистратуру от зала ожидания, и жестом подозвала Германа. Сказала, что Ричард Грубер ждет его в своем кабинете. «Мистер Генри, входите!» Заведующий клиникой, или, как его называли коллеги, психиатр номер один, приподнялся в кресле. Он произнес имя Германа с ошибкой, вероятно, по созвучию с американским именем. «Рад познакомиться!» «Извините, что заставил вас ждать».
«Я тоже рад с вами познакомиться», — ответил Герман, протягивая руку.
«Значит, вы направлены к нам в интернатуру». Ричард Грубер снова сел в кресло и внимательно посмотрел на нового практиканта. Перед ним стоял худощавый черноволосый мужчина лет 37-8, аккуратно одетый. Все пуговицы белой рубашки застегнуты, узкий черный галстук спускается строго вертикально под сходящиеся лацканы пиджака. Брюки отглажены, туфли блестят. В общем, придраться не к чему. Нельзя сказать, что Ричард Грубер был черств и безразличен к людям. Отнюдь нет. Но проходить практику в его клинику постоянно направлялись интерны, будущие психиатры, психотерапевты, социальные работники, медсестры. Набравшись кое-какого опыта, они уходили, и на смену им тут же прибывали новые. Поэтому запомнить всю эту армию будущих работников системы здравоохранения мистер Грубер был абсолютно не в состоянии. Сам он выглядел вполне представительно. В его облике, как говорят, чувствовалась порода. Держался с достоинством, подобающим должности, говорил не спеша, используя простые и точные выражения. У него было умное, приятное лицо англосаксонского типа и густая темная шевелюра. Благодаря бережному отношению к себе, здоровому образу жизни, бассейн, низкокалорийная пища, целительные кремы для кожи, специальные массажеры и приспособления по сжиганию жира и определенному набору средств для поддержания внешней и, как он любил выражаться, внутренней гигиены, доктор Грубер сумел добиться завидных результатов. В свои 60 он находился в великолепной форме. «Где вы сейчас учитесь?» — спросил он Германа, легонько барабаня по столу пальцами.
«В Нью-Йоркском институте гуманитарных наук».
«Что ж, неплохо. Полагаю, уже имеете некоторый врачебный опыт. Уже работали с больными?»
«Да, 2 года проходил практику в амбулаторных клиниках в Гарлеме и Бронксе».
«И сколько же вам остается учиться?»
«Это мой последний год учебы в институте и моя последняя практика».
«Значит, вы уже без 5 минут доктор», — пошутил заведующий, взглянув на часы, висевшие над головой Германа.
«Если не секрет, откуда вы родом?»
«Из России. Из Санкт-Петербурга».
«О, Санкт-Петербург! Много слышал об этом городе. К сожалению, никогда там не бывал.
А в России вы тоже работали в психиатрии?»
«Нет, там я изучал философию».
При слове «философия» на лице заведующего отразилось нечто похожее на удивление. Надо было чем-то заполнить пустоту, о чем-то разговаривать с этим, кажется, немножко нагловатым практикантом.
«Признаюсь, я в философии не силен. Правда, когда-то в юности пробовал читать Шопенгра...» Он щелкнул пальцами, пытаясь припомнить имя немецкого философа.
«Ну, наконец-то! Мы вас уже заждались!» — воскликнул он, когда дверь отворилась. «Разрешите, Генри, представить вам миссис Сандру Уилсон. Она будет вашим супервайзером в течение года». Герман поднялся и, шагнув навстречу, протянул руку вошедшей женщине, невысокой в белом врачебном халате. На вид ей было около 50. «Сандра — психотерапевт с многолетним стажем. Не сомневаюсь, что вы с ней сработаетесь и наберетесь у нее ценного опыта», — сказал заведующий.
«Конечно, сработаемся», — улыбнулась женщина. «Да, Гарри?»
«Да», — ответил Герман, уже несколько раздраженный тем, что за последние 15 минут его имя ни разу не произнесли правильно. «Жду вас завтра в своем кабинете в 9... Нет, лучше в 10 утра, окей?» «Желаю удачи.
«Если возникнут какие-либо вопросы, жалобы, мой кабинет для вас всегда открыт», — сказал Ричард Грубер и, не переставая улыбаться, указал Герману на дверь, мол, все вопросы решены, и делать мистеру-студенту в кабинете заведующего уже абсолютно нечего. Тем более, что до ланча оставалось ровно 5 минут. Если бы я был профессиональным писателем, то, пожалуй, так бы начал описание событий, сыгравших поистине роковую роль в моей жизни. Но, увы, мои литературные способности весьма заурядны. По образованию я философ, когда-то окончил факультет философии в Питерском университете. Поступил в аспирантуру, но, разочаровавшись в философии, не закончил диссертацию и бросил аспирантуру. Не знал, что делать дальше. С женитьбой у меня тоже как-то не складывалось. И вдруг выиграл в лотерею грин-карту. Практически не раздумывая, сложил вещи и полетел в Штаты. Очутившись в Нью-Йорке, некоторое время решал, какую специальность выбрать. В итоге выбрал психотерапию. Вот, собственно, предыстория моего появления в кабинете Ричарда Грубера, заведующего амбулаторной психиатрической клиникой госпиталя в Бруклине. Глава вторая. Для начала Сандра предложила мне ознакомиться с другими психиатрическими отделениями. Помимо амбулаторной клиники, в госпитале имеется отделение психиатрической скорой помощи, а также психбольница, которую сами больные шутливо называют «куку-хаус» – «дом кукушки». По словам Сандры, любому психотерапевту полезно знать, так сказать, круговорот пациента, каким образом он попадает из скорой в психбольницу, а потом и в амбулаторную клинику. К тому же Сандра уходила в отпуск и не хотела, чтобы в ее отсутствие я болтался без дела, поэтому я отправился в отделение психиатрической скорой. Больных туда, как правило, доставляют в машинах и нередко в сопровождении полиции. Не все там так ужасно, не все. Некоторые пациенты ведут себя тихо, лежат на кроватях или сидят в креслах в ожидании, когда их вызовет дежурный врач и решит, куда им направляться дальше. Изредка попавших в психиатрическую скорую после осмотра дежурного врача отпускают на все 4 стороны. Случается, что туда приходят и добровольно. Помню одного такого добровольца. Чернокожий парень атлетического телосложения пришел и признался, что его неприязнь к бывшему мужу его нынешней подруге достигла критической отметки. Желание убить превратилось в идею фикс. Он легко может раздобыть пистолет, но не хочет из-за придурка садиться в тюрьму. Попросил у врачей успокоительных таблеток и чтобы его на время закрыли. Желваки вздувались на его скуластом небритом лице. Меня же поразил тон его голоса, ровный, почти ледяной, и очень медленный темп речи. А еще пришел, помню, тихий такой пуэрториканец лет 60. Сказал, что хочет покончить с собой. Дескать, больше не может справляться с навалившимися жизненными проблемами, постоянными увольнениями, болезнями, одиночеством. День и ночь видит перед глазами Бруклинский мост и себя, перелезающего через высокие перила. Говорил спокойно, не переставая виновато улыбаться. Но большинство пациентов в психиатрическую скорую все же попадают в состояние тяжелого бреда с галлюцинациями. Удары головой о стены, вопли, попытки схватить со стола ручки и карандаши, ошибочно принятые за ножи, вмешательство госпитальной полиции с наручниками, шприцы в руках медсестер – все это будни психиатрической скорой, рутина. Провел я некоторое время и в психбольнице, куку-хаузе, куда пациентов, уже переодетых в больничные халаты, переводят из психиатрической скорой. Психбольница – место не самое привлекательное. Окна там затянуты металлическими сетками. Доступ к лифтам преграждают стальные раздвижные решетки на замках. У палат с буйными сидят санитары. Жесточайший внутренний режим. Объявления в динамиках передаются строгим голосом. Всем идти на обед или к окошку за лекарствами. Больные, накачанные психотропными лекарствами, медленно, не произнося ни слова, передвигаются по коридорам, шаркая тапочками. Почти все они, невзирая на свое состояние, хотят одного – поскорее оттуда вырваться. Меня представили некоторым пациентам, сказав им, что я студент, прохожу в госпитале интернатуру. Оставшись со мной тет-а-тет,
Больные тут же начали доказывать, что они абсолютно здоровы, уже вылечились и упрашивали, чтобы я их выписал. Я извинялся, пытаясь растолковать, что выписка не в моей компетенции, что я простой практикант. Но они либо не понимали, либо не верили, что я говорю правду. Как только до них доходило, что я действительно не могу их выписать, они тут же теряли ко мне интерес. Только самые смекалистые из них понимали, что освобождение из больницы напрямую зависит от выполнения трех золотых правил. Не надо ничего требовать, нельзя ни на что и ни на кого жаловаться, и самое главное, следует без разговоров принимать все лекарства. Однако усвоить эти правила могли далеко не все и не сразу. Труднее всего доставалось борцам за права человека, тем, кто жаловался на невкусную еду, несносное поведение соседа по палате или грубое обращение кого-то из персонала. Таковым приходилось в дурдоме несколько задержаться. Очень хорошо, Герман, что теперь вы имеете представление о всех психиатрических отделениях госпиталя, сказала Сандра, когда мой ознакомительный тур был завершен. Не исключено, что некоторым вашим пациентам скоро придется побывать и в тех отделениях тоже. Затем мне стали назначать пациентов с различными психиатрическими диагнозами. Кстати говоря, все диагнозы были поставлены в соответствии с руководством по психиатрической диагностике. Именно этим пособием пользуются все американские психиатры и психотерапевты. В этой толстой и, надо сказать, очень дорогой книге изложены практически все известные на сегодняшний день психиатрические нарушения. Настоятельно не рекомендую обычному читателю даже заглядывать в это пособие. Человек психически здоровый, но мнительный, с воображением, открыв эту книгу, ужаснется, обнаружив в себе черты сексуального маньяка, заболевшего вследствие посттравматического нарушения, да еще с каким-нибудь жутким отклонением в деперсонализацию членов тела. А при большом упорстве можно довести дело до победного конца и очутиться на приеме у психиатра. Синдром студента первого курса легко излечим. Хороший психиатр, случись ему иметь дело с подобным больным, посоветует ему успокоиться, некоторое время не читать никаких книг по психиатрии, а вместо этого сходить в фитнес-клуб или бар, выпить пивка. И вы абсолютно здоровы. Мое нечаянное отклонение от темы заводит меня еще дальше. Я припоминаю своих милых однокурсников, будущих психотерапевтов. Некоторые из них, особенно девушки, и вправду очень близко к сердцу принимали все, изложенное в той толстенной книге, примеряли к себе те или иные диагнозы и в результате находили у себя какую-нибудь психиатрическую болезнь, если не в хронической стадии, то очень опасные симптомы таковой. Докучали преподавателям вопросами, не следует ли срочно обратиться за помощью к специалистам. Однако были среди студентов и такие, кто не нуждался ни в каких советах. Напротив, сами могли бы посоветовать врачу, в каком баре можно хорошо оттянуться, где в ассортименте всегда свежий холодный эль, а где вкусные суши и сашими. Помню, на одном семинаре в Альма-Матер я в паре со знойной Вероникой отрабатывал тему диагностика во время первого визита пациента. Мы играли роли «я врача, она пациентки». Как и положено психотерапевту, я проникновенным голосом спросил Веронику, какие проблемы в своей жизни она считает сегодня наиболее серьезными. Мулатка Вероника никогда не надевала лифчик на эти вечерние семинары. У нее были потрясающие налитые груди, на смуглой шее блестела тонкая золотая цепочка. После занятий, которые заканчивались в 9:45, она всякий раз спешила куда-то, и не думаю, что в библиотеку. Облизнув густо накрашенные губы, Вероника простонала. «Вы спрашиваете, какие у меня проблемы? О, доктор, вы себе не представляете, как я хочу трахаться!»